Дорогие друзья, программу на радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, священника Геннадия Шульгина, настоятеля прихода во имя святой равноапостольной Нины, поселок Садовый, города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мы с вами сегодня встретились в наш праздничный день. Сегодня 7 лет, как работает радио «Воскресенье». Что бы вы могли сказать, какие слова предварительные нашу беседу дальнейшую?
Дорогие братья и сестры, дорогие руководители, сотрудники, отец Дмитрий, как начинатель вашего доброго дела и коллектива, хотелось бы мне поздравить вас всех от всего сердца с тем, что вы имеете уже такой долгий путь, 7 лет, да, огромный опыт, накопленный вашим коллективом, и добрые дела, которые вы творите, неся Слово Божие, потому как через Слово мы познаем Господа. Хотелось бы пожелать вам успехов, благоденствия, чтобы Господь дал вам творческих начал, и чтобы таланты, которые вы имеете, приумножались и давали жизнь и душам людей, которые вас слушают, те, которые не могут куда-то пойти. Большая аудитория у вас, слушателей. Хотелось бы, чтобы она еще больше приумножалась, и Господь помогал, и благодать вам дал, и земной, и небесной, чтобы всегда находились и средства, чтобы выходить в эфир, чтобы слушали не только люди, которые желают вас слушать, а и люди, которые, может быть, еще и не веруют в Бога. Дай Бог вам всем успехов, радости и душевного спасения.
Спасибо, батюшка. А вы ведь вот понимаете, что мы образовались 7 июля 2003 года. Это день Рождества Иоанна Предтечи, день Иоанна Предтечи. То есть праздник такой для всех нас очень значимый в жизни православного человека. Вот что можно об этом празднике сказать еще?
Этот праздник – удивительный праздник. Это праздник Рождества Иоанна Крестителя, человека, который призван был Богом для того, чтобы человек узнал о близком своем спасении. То есть проповедник самого главного, да, родился, самого главного, что может только быть, это воплощение Бога Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. И многие храмы названы, да, в честь Рождества Иоанна Крестителя, наш храм.
Иоанна Предтечи, кафедральный.
Да, кафедральный собор. Много храмов названо. Ну, и, конечно же, то, что мы сегодня с вами собрались в этот день, это очень радостно, да, и ваш праздник, и вот такой праздник великого святого пророка, предтечи, последнего пророка Ветхого Завета, это очень радостно. И, конечно же, много можно поговорить и на тему покаяния, на тему плача, на тему душевного спасения.
Ну, а вот тема, на которую мы хотели с вами бы сегодня провести нашу беседу, это о духовном плаче. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мы помним прекрасно одно из вот этих блаженств, одно из блаженств – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Из Матфея, Евангелия от Матфея. Заповеди блаженства.
Да, удивительно. Мы хотим говорить о плаче, а вспоминаем о блаженствах. Наверное, те чувства, которые испытывает человек в радости, они являются началом плача. Я недавно с детьми в воскресной школе тоже такую беседу удивительно проводил. Я им задал вопрос: вот скажите, когда человек плачет? Когда? Вот мальчик один так говорит: когда больно бывает. Боль. Вот причина нашего плача. Боль является человеку тогда, когда он, наверное, испытывает противоположное чувство блаженства. Но это, надо так сказать, наверное, земное, все земное. Если мы хотим говорить о духовном плаче, о душевном плаче и, наверное, просто о каком-то чувственном, эмоциональном проявлении, то, конечно же, мы должны остановиться на первом, на духовном плане, интересующим нас как источник нашего познания самого себя в области душевного спасения.
Ну вот давайте сначала, батюшка, вот мы определим, что такое душевный сначала плач. Это, наверное, вот те чувства, которые в нас, так сказать, возникают, там, скорби какой-то, так сказать, и потерь, боли действительно физической или душевной боли. Вот, наверное, вот это вот душевный плач, да?
Да.
Вот одна, так сказать, из ипостасей плачет.
Ну, человек создан Богом в двух началах, видимым, невидимым. Ну, если сказать о душевном плаче, наверное, вы правильно сказали, это, в моем понимании, это плач тоже делится на две части. Потому что, помните, у апостола Павла он все-таки разделяет невидимую часть человека на духовную и на душевную.
Да.
А есть еще плотская, да, телесная. Но когда человек прищемит палец, он же тоже
плачет. Да, ему. Тоже больно.
Какое-то чисто физиологическое брызнут слезы, да, из нас. Но вот это, этот плач, он, можно так сказать, дан нам от нашего падения. От падения еще в раю. Человек обрел страстность, тленность и смертность. А страстность, вот это, испытывать боль, приводит нас порой вот к этому проявлению плача такого, который быстротечен. И потом человек даже боль успокоилась, да? И уже человек не плачет. Дальше идет душевный плач. Душевный плач. Вот этот плач, он не несет человеку радости. Вот того блаженства, которое мы говорили в самом начале, он не несет этого блаженства.
Это не к нему относится,
да, блаженный вот плачущий. Это, я прошу прощения, это мое рассуждение, мое мнение. Исходя из моего жизненного опыта, опыта чтения духовной литературы, Евангелия, Библии, святых отцов, святоотеческой литературы, я просто обобщаю это все и пытаюсь выразить свои мысли в этом отношении. Вот вы, наверное, братья и сестры, замечали, после обиды, когда нас кто-то обидит, или же просто вот мы придем домой, уставшие, да, и начинаем себя жалеть.
Да.
Саможаление. Этот путь, это чувства наши, часто выражаются в плаче, да, мы начинаем плакать. Ну, плач – это истечение слез, наверное, да, как кульминация нашего плача. И вы, наверное, замечали, что после такого плача болит голова. И происходит какое-то даже опустошение душевное. Дальше что? Часто после такого плача наступает сон. Человек засыпает. Вот если вы помните, или плакали в детстве,
силы,
да, выплескиваются эмоции просто. И становится такое облегчение, может быть, это, я не силен в медицине, может быть, это просто такое психическое спасение,
разрядка
спасения человека, он просто засыпает. Но вот я замечал за собой, когда бывает такой плач, у меня начинает болеть голова. Даже в физиологическом отношении. Да, чем объяснить, я не знаю. Скорее всего, это объясняется от незаполненности духовной в этот момент. Потому как душа ищет спасение. И вот когда она плачет не о том, о чем должна плакать, душа попадает как бы, знаете, в пустую комнату. Выплакавшись, если так можно выразиться, она не видит спасительного пути своего плача и остается в одиночестве. И вот в этом положении, конечно же, наступает даже вот для тела нашего какая-то физическая боль. Вот удивительно.
И слабость такая,
да,
возникает.
И это, мне кажется, даже еще в этом отношении, даже более пагубный плач, когда мы жалеем себя, более пагубный, просто от прищемленного пальчика.
Ну, это вот плач, вот этот вот душевный плач, скорее зовет нас к изменению нашей вот жизни, мне кажется. Вот это такая предпосылка, что ли, что нужно основательно изменить свою жизнь, всю нашу жизнь изменить надо. А мы ведь этого не понимаем, да? К сожалению,
человек,
не всегда понимаем.
Вот представьте, если человек постоянно плачет, вот именно таким плачем, да? Это же ведь, в общем-то, становится человек психически ненормальным, да? То есть он истериком становится.
Да, какие-то изменения психики.
Плаксивость такая, он становится просто на путь болезни. И, конечно же, в этом отношении человек начинает вопрошать, почему я так живу? Почему меня все обижают? Почему? И так или иначе он идет за утешением кому-то, да? Он приходит.
Хорошо, если он в церковь придет.
Да, хорошо, если он придет в церковь, и священник-то, братья и сестры, добрый пастырь – это самый лучший психолог. Самый лучший психолог. Почему? Да потому что психология – это есть наука о познании души человеческой. Да кто же знает лучше священника душу-то? Да никто не знает, конечно же. Потому что он постоянно занимается душепопечением. Добрый пастырь. И вот человек, пребывая в таком плаксивом состоянии, плача душевного, он рано или поздно начинает искать утешение среди своих близких, среди людей. И рано или поздно он все равно придет сначала к психологу, конечно, к психиатру, да, прийти к психотерапевту, а потом все-таки Господь, наверное, ему даст познание того, что он где-то далеко находится от Бога. Он находится вне Бога. Хотя Бог, удивительно, внутри его души пребывает всегда.
Да? Ну вот хорошо бы он пришел к этому пониманию, человек. Он должен приходить к этому пониманию для того, чтобы спастись.
Ну вот здесь-то как раз мы должны вспомнить то зачало евангелиста Матфея, блаженные плачущие, да, ибо они утешатся.
Значит, но этот плач уже о духовном.
Это уже духовный плач. Может быть, стоит немножко подумать о том, как он протекает.
Да,
что такое
да.
духовный плач? Вы, наверное, помните икону Силуана Афонского.
Угу.
Помните? И слезы изображены на его глазах. Вот этот человек, если послушать и почитать его творение, наверное, ни одно предложение его не обходится без такой фразы: покаяние, плач и Духом Святым. Дух Святой, Дух Святой, Духом Святым, Господи, дай познать Тебя всем. И здесь, конечно же, прежде всего, плач духовный, как мне кажется, должен происходить у человека, который именно жаждет и алчит.
Бога?
Который, да, которого душа уже может сказать, что я виноват, что я так часто плачу. Вот пока этого человек не произнес мытарева, да, пока он говорит фарисеева, благодарю тебя, Господи, то и другое,
за то, я что не такой,
не
как,
такой
вот этот,
как вот эти вот все мытарь. Человеки, как тот вот мытарь, да, я лучше всех. Ну и благодарю тебя за это, Господи, да, ну и ты при мне, да, я и ты при мне. А мытарь говорит другое. Он не может поднять глаза на небо, бьет сребролюбивую свою грудь, сердце свое, и говорит: грешник я, Господи,
Боже,
прости.
Милости, будь
и прости. Вот давайте представим себе мысленно фарисея, вот образ его, как он стоит.
Гордо.
Наверное, довольный, да, собой.
Гордо.
Гордо стоит, высоко подняв голос, надменность такая, да, во взгляде его.
Самолюбие.
И как стоит мытарь? Да, опустив голову вниз, и, наверное, он плачет. Наверное, он плачет. И, глядя на его глаза, вот на этот его облик, хочется плакать. Не случайно ведь первая неделя, приуготовительная, да, к великому плачу
посуду.
Нашему, именно предлагается эта притча. Потому что здесь Господь сразу же, Церковь Его Святая, предлагает человеку начать плакать. А вспомним первый тропарь канона Андрея Крицкого. Откуда начну плакать, и да? Откуда? И плакать начинать мы должны с прародительского греха. То есть все время Церковь предлагает нам плакать. Ну и что же мы с вами тогда, получается, какие-то просто общество плача, да? Так вот здесь, конечно же, не того плача душевного или телесного,
когда слезы текут,
а
да?
слезы радости,
внутренние,
да,
внутренние.
Истекают они от просветления, очищения души. Именно это Церковь предлагает. И Иоанн Креститель. Не случайно в Иисусном ряде иконостаса мы видим пророка Иоанна Крестителя. Да? С одной стороны Богородицу, с другой стороны Иоанна Крестителя. Потому что в Церковь невозможно войти, не плача, даже не о своих грехах, а плач об утрате внутри себя Бога. Вот это самое главное, что мы должны. И блаженны плачущие, потому как они утешатся. Потому что Господь в Священном Писании говорит, утрет всякую слезу. Всякую слезу утрет. Но это будет тогда, когда мы будем уже судимы на Его суде. Поэтому вот плач бывает разный. Плач об утрате денег, потери, да? Плач о том, что тебя ограбили, обворовали. Плач о том, что тебя оскорбили. Но вот этот плач рождается удивительно. И мне бы хотелось еще затронуть, если можно, да, такой момент. Мне кажется, высший плач бывает у человека, может быть, тогда, когда человек способен плакать о ближнем, о своем, о горе. То есть этот человек может сострадать. Жалко, допустим, человека убогого, инвалида. Жалко старушку, которая не может перейти улицу. Этот плач, он действительно блажен. Но высочайшее проявление плача души, я считаю, что это тогда, когда человек начинает плакать о распятом Христе. Вот когда он представляет, как идет Господь на Голгофу, когда его приколачивают гвоздями к кресту, когда он страдает и умирает на кресте. Вот если здесь могут брызнуть слезы человека в этот момент, вот это всегда является, мне кажется, спасительным. Мы можем, знаете, братья и сестры, читать один за другим акафисты, можем без конца читать псалтирь, молиться, 100 поклонов делать в день и оставаться фарисеями. Оставаться жестокими. Вот я часто привожу такой пример. Один человек молился, и кто-то начал кричать за окошком, там дети или что-то, и он, представляете, в гневе взял тарелку и вбросил, чтобы не мешали ему молиться, да, из окошка. А в другом месте мы можем встретить именно такую молитву. Просто человек может вдруг, внезапно, где бы он ни находился, едет ли он в троллейбусе, в трамвае, идет ли он, вдруг он остановился, и у него слезы потекли. Потому что внезапно благодать его коснулась Божья, и он вспомнил вдруг об этом событии спасительном для нашем Голгофе, и он заплакал. Он после
ведь
этого
ради нас же Спаситель, да, да,
долго будет стоять в выступлении такой человек. Он не сможет сдвинуться с места. Глаза его будут направлены в какую-то одну точку и просто, да, скорее всего, внутрь себя, и он не будет видеть даже этот мир. Вот это начало прихода к Богу, воссоединение с Его блаженной благодатью.
Это духовный плач.
Да, это духовный плач. Он, конечно, бывает не всегда. Часто мы просто забываем об этом. Мы просто считаем, что, наверное, нужно какие-то повторять молитвы. Вот недавно я читал «Братья Карамазовы» Достоевского, и там Алёша описывается, как он молился. Он молился 5 минут, он вставал на колени, там есть такой момент, вставал на колени и просто думал, думал о Боге, думал о ближних, думал о том дне прожитом. Понимаете? И вот меня это поразило. Удивительно, ведь он, в общем-то, ведь герой этого романа, удивительно напоминающий нам настоящего христианина. Вот, и отец Ферапон, да, там был в монастыре. Как он постился, как он вообще себя вел, да. Вот это противоположный момент. Я думаю, что вот Алёша-то часто встречал Бога в своих молитвах. И часто встречал Бога, потому что он видел и плакал в тех мальчиках, которые вынуждены были бросать в него камни. Помните, Илюша там пальчик ему прикусил. И он о нем плакал, и о всех своих обидчиках. Вот это вот, я считаю, что просто идеал христианского героя, воспетого в нашей литературе.
Он не призывал на их головы какие-то, так сказать, кары небесные, да. А он именно плакал о том, что они такие, что они еще не дошли до понимания, да, вот какого-то очень важного в своей жизни, да, какого-то шага.
Именно образ нашего Господа. Прости им, Господи, не ведаю, что им, творя. Господи. Кто из нас может простить? Вот если
это
его
уже,
обидят,
это
да,
вот уже духовный
плачем путь. Сразу же, вот меня обидели, и в нашей душе поселяется.
А может, это действительно вот Бог в наше сердце стучится, когда кто-то обижает нас, потому что мы должны понять, за что.
Скорее всего, зеркало ставит нам.
Да, зеркало.
Вот, поставить. Это ты. Это ты точно, да, так же кого-то когда-то обидел. Вспомни, да, а ты обижал. И в этот момент, конечно же, я вот предлагаю всем моим на исповеди людям, которые начинают о себе плакать, а я говорю, а ты поплачь, попробуй не о себе поплакать. Вспомни, есть многие обделенные, обиженные, убогие, сразу же слезы высыхают. Понимаете, сразу человек начинает задумываться. Вот это очень важно, знать, помнить, когда идем на исповедь.
Ну вот, хотелось бы, батюшка, вот спросить вас, а вам вот в вашем вот уже зрелом возрасте приходилось когда-то плакать?
Матушка мне говорит, что никогда меня не видела плачущим. Видела, что просто мокрые глаза были. Приходилось мне плакать, и плачу я. Но я... Не знаю, я испытывал блаженство вот этого. Однажды я читал о Серафиме Саровском, как он пришел к вере, как он пришел в монастырь.
Были, да.
И вот жизнь. Однажды я просто хочу поделиться, не на молитве это было, не в храме это было. Это было тогда, когда я лежал на диванчике, и вдруг потекли слезы. Потекли слезы, и они потекли именно у воспоминания Христа. Вот здесь вот просто я помню, что это было настолько светло, настолько было потом благодатно, что я очень долго не мог вообще ни о чем думать. Я еще раз повторяю, что такие слезы очищают душу. И они не нашим окаянством вызваны. Не какие-то приложенные усилия, но, может быть, конечно же, мы должны вести добрый образ жизни, конечно же, да. Но я уверен, что и какому-нибудь негодяю могут прийти такие слезы. Могут прийти. Вспомним.
А вот разбойник, который на кресте рядом был.
С Иисусом Христом, там, да? Видите как, он испытывал ту же боль. Один проклинал его, а другой
говорил... Но ведь это все равно боль-то, она была такого глубинного. Он же понял, что это Господь, и он же покаялся, тут же раскаялся. Да. Ведь это... Конечно, это от боли, но, наверное, боль, она была не только
У него была, мне кажется, что здесь вот этот человек прошел всю боль человеческого естества, всю боль. Начало боль, может быть, сомнений.
Такое, да. Сомнений, да.
Если вообще какая-то добрая семя в моей жизни, да, потом боль физическую и потом боль оставленности. И потом к нему пришла уже награда от Бога, и к нему пришла боль покаянная. Потому как он ведь не говорил, что «сойди с креста и нас сними», да, как тот, который был распят слева, да. А он говорил: «помяни меня во царстве твоем, потому что я там не буду». Не буду я там. Вот это
то
самое
есть он,
главное.
Он понял, покаяние. Что он не достоин этого быть. Да? Да. Он, то есть он суть свою понял, да?
Да, вот это и есть тот самый мыкарь.
Покаяние.
Понимаете?
Есть,
вот
да.
Это самое главное, что он
узрел
сострадает.
Себя с таким, какой он есть, да?
Да, он, знаете, что в этот момент, мне кажется, он забыл даже, может быть, уже про свою боль, потому что в этот момент, чтобы так каяться, это... Наверное, ему Господь, может быть, даже дал послабление физической боли, потому что он, мне кажется, начал уже плакать о Христе распятом в этот момент. И те страдания, которые испытывал Христос, выразились в его фразе, мы по делам нашим достойно приемлем, а этот-то...
А этот-то, да.
За что страдает? То есть его страдания разбойник поставил выше своих страданий. Вот это и есть и наш с вами путь. Мы должны наших своих страданий всегда видеть страдания Христа, его страдания оставленности, оставленности всеми и от
Это пример для, для нас, для всех.
Вот, да. И в этот момент я думаю, что Господь посетит нас. Посетит слезами и вот именно этой высочайшим духовным проявлением,
если
как плач.
Если бы мы по-настоящему вот так вот, знаете, искренне очень это вот прочувствуем и поймем, да, меру своих, да. Так сказать, вот грехов.
Я думаю, что даже человек некрещенный может почувствовать это. Его это может привести в церковь, да, и к крещению, и вот в эти слезы. Одним словом, мир настолько прекрасен, настолько велик и так... умно и благоразумно устроен Богом, что мы должны, в общем-то, знаете как, всегда обращать внимание на плачущего человека, всегда обращать внимание на свои слезы, на свои печали и плач, и делать всегда какие-то выводы, но все-таки стремиться к этому блаженному плачу, потому как блаженные плачущие, они утешатся,
они утешатся.
Утрет всякую слезу Господь.
Ну вот, вот эта вот вещь Бога покинутая, вне Бога любви, все, наверное, бессмысленно, да, вне Бога, душа видит себя брошенную, как бы, да, и страх вот этой вот тьмы для человека, наверное, все-таки мучителен, да, то есть главное понять, что без Бога, наверное, мы ничего не значим, мы не обретем, да, мы не спасемся.
Потому что мы в Боге.
Угу.
Как бы человек не отрицал Господа, не отрицал его воздействие на себя.
Угу.
Ну как вот, мы находимся в этой комнате, и мы будем говорить, что этой комнаты не существует. Это полное безумие. Весь тварный мир, он находится в Боге. И поэтому человек просто проявляет страшное безумие, когда он таким образом ведет себя. Это можно даже выразиться так, что хула на Святого Духа, да, когда человек сознательно, сознательно отрицает Божество, знает, что Бог есть, и сознательно пытается с Ним бороться. Вот это вот вражье человека, это к нему приходит, и он становится камнем. Сердце становится льдом, сердце становится камнем, и такой человек лишается слез. И лишается плача.
Вот вы правильно сказали, что этот духовный плач способен, видимо, подступает в сердце любого человека, и даже некрещенного, да?
Даже
ведь моментами мы иногда бывает плачем такими вот сладкими слезами. Вот, наверное, это Господь все-таки вот приближается к нам. Он дает нам знать, что мы не одиноки, что мы не покинуты Богом. А иногда тоска вот такая, вот действительно слезы тоски, слезы, как будто бы ты оставлен всем, одиночество такого, да, вот ощущаешь. Ведь бывает всяко, и тот же даже душевный там, или не знаю какой плач, он тоже бывает разный. Он тоже бывает разный.
Все, вот это говорит все о том, Господь что... нам посылает. Любое наше с вами какое-то делание, оно всегда истекает из любви Бога к нам. И тот плач, который бывает в нашей жизни, это всегда посылается нам Господом во спасение. Тут и душевный, и физический какой-то плач, вот от боли физической, все это нам по промыслу Божию послано. Просто нужно, наверное, быть не эгоистами, а видеть своего ближнего, страдания нужно видеть, и тогда любовь будет в радость нам, вот на проявление этой заботы о ком-то будет в радость и в спасение, конечно, души.
Итак, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю тему о духовном плаче. Действительно, мы должны не забывать, что мы в этом мире не одиноки, что Бог нас не оставляет, нам только нужно Его почувствовать, понять и принять в свое сердце. Да Он, собственно говоря, всегда в нас находится, батюшка. И сегодня... Еще раз мы, наверное, поздравим наших радиослушателей с Рождеством Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, с этим праздником, ну и, наверное, с нашим, если не юбилеем, то годовщиной образования радио «Воскресенье». Тоже, видите, в какой знаменательный день образовалось радио «Воскресенье», оно пришло к нашим замечательным, к нашим любимым радиослушателям.
Пусть Господь молитвами святого славного Предтечи Иоанна, Крестителя Господня, подает вам сил, чтобы делать такие добрые передачи, чтобы Слово Божие как можно больше звучало. Вот. И хотелось бы пожелать, чтобы как можно меньше нам плакать горьким плачем, неспасительным таким вот, если можно так выразиться, для нашей души, плачем, который ведет нас к унынию, печали, а плакать плачем именно из глубины нашего духа, души, радостными слезами, чтобы видеть внутри себя десницу спасительную Божию, чтобы Господь нас не оставлял.
Я хочу напомнить, что сегодня в «Беседах о вечном» принимал участие священник Геннадий Шульгин, настоятель прихода во имя святой равноапостольной Нины, поселок Садовый города Екатеринбурга. До свидания.
До свидания.